Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Бывают в жизни человека внезапные и сильные потрясения, удары, течет благополучная жизнь, ничто не предвещает несчастья, вдруг настигает человека ошеломляющий неожиданный удар, и вся жизнь перевернулась, человек теряет равновесие от тяжких страданий. Если без воли Божией не падает ни один волос головы нашей, то уж, конечно, не без воли Божией бывают эти сокрушительные жизненные удары. Бог ведает причины каждого из них, а нам нужно твердо знать и свято верить, что это рука Божия, воля Божия о нас, благая и совершенная. Трудно переносятся эти страдания, но когда проходят они, то оставляют в душе человека явственный след, свидетельствующий о том, что эти жизненные удары имеют силу очищать душу человека, приближать ее к Богу, а потому делать ее лучше, чище, возвышеннее. Недаром существует в народе нашем поговорка «Гром не грянет, мужик не перекрестится». И посылаются Господом эти удары с благой целью, чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили о едином на потребу, перекрестились и изменили свою жизнь. Несомненно также и то, что если бы люди не так часто и так легко забывались, убаюканные благополучным ходом мирной и тихой жизни, то меньше было бы этих ударов, а иных из них и вовсе не было бы. Господь с болью и состраданием посылает их, жалеет человека, страдающего, но не может иначе, огрубевает сердце человека, так что только гром заставляет иного перекреститься. Не дожидайтесь, дорогие, этого грома, будьте всегда богобоязненны и благочестивы. Страшно впасть в руки Бога живого. Бегайте греха, как самого омерзительного и страшного чудовища. Упражняйтесь в добре и любви к людям. Служите им, умывайте им ноги, и Бог любви и мира будет с вами. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе пятой по Пятидесятнице. В этот воскресный день Святая Православная Церковь празднует память мученика Иоакимфа, также перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворцев, преподобных Анатолия и другого Анатолия, печерских, благоверных князей, преподобных Иоанна и Лонгина, блаженного Иоанна Московского, преподобного Никодима Кожи Езерского, мучеников Диомида, Евлампия, Асклепиодота и мученицы Галиндухи, мучеников Моки и Марка, преподобного Александра, святителя Анатолия Константинопольского, преподобных Тихона, Василия и Никона Соколовских, святителя Арсения, епископа Тверского. Также чествуется собор тверских святых. В понедельник 17 июля по старому стилю 4 июля, в седмицу шестую по Пятидесятнице, празднуется память святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца, преподобного Андрея Рублева, иконописца, страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжин Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, священномученика Дмитрия Пресвитера, благоверного великого князя Андрея Боголюбского, обретение мощей преподобной Ефимия, преподобной Ефимия Суздальского, чудотворца, мученика Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киренейского, празднование Галатской иконе Божией Матери. Во вторник 18 июля по старому стилю 5 июля память преподобного Афанасия Афонского, обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, преподобного мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольского, также празднование иконы Божией Матери, именуемой Экономисса. В среду 19 июля по старому стилю 6 июля собор Радонежских святых преподобного Сисоя Великого, преподобного мученика Феодора, преподобного Сисоя Схимника Печерского, обретение мощей праведной Девы Юлиании, княгини Ольшанской, мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина и иных многих в Риме, мучеников Исавра, диакона Иннокентия, Феликса, Иеремия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мучеников Коинта, Фригийского, мученицы Луки и Девы, и с ней мучеников Арикса, Антония, Лукиана и Сидора, Диона, Диодора, Кутония, Аронуса, Капика и Сатура, также Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. В четверг, 20 июля по старому стилю 7 июля, преподобного Фомы Иже в Малии, преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице, священномученика Павла Пресвитера, преподобной Евдокии в инокинях Ефросинии, княгини Московской, мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Сатурнина и Германа, преподобного мученика Эпиктета, Пресвитера и Остиона, монаха, мученика Евангела, мученицы Кириакии. Также чествуется Влахернская икона Божией Матери, принесенная в Россию в 1654 году. В пятницу 21 июля по старому стилю 8 июля явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, великомученика Прокопия, праведного Прокопия Христа ради Иродиева Усюжского чудотворца, священномученика Александра Федора Пресвитеров, праведного Прокопия Усианского. Знамение от иконы Божией Матери Благовещения в ограде Устюги. И в субботу 22 июля по старому стилю 9 июля вспоминается священномученик Панкратий, епископ Тавроминийский, Константин, пресвитер, священномученик Кирилл, епископ Гортинский, преподобные мученики Патермуфий, Коприй и мученик Александр, преподобные Патермуфий и Коприй, святители Феодор, епископ Эдесский. Таков краткий перечень прославляемых святых и празднуемых событий на предстоящей седмице, седьмой по пятидесятнице, шестой, простите, по пятидесятнице из вечных страниц нашего православного юлианского календаря.
Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки
Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское воскресное литургийное чтение недели 5 по Пятидесятнице с кратким назиданием, извлеченным из этого евангельского повествования. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 29 по главу 9, стих 1. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Надобно было ожидать, что гергесинцы, увидев Иисуса Христа, будут в восторге, полны чувствами живейшей благодарности за то, что Он намеревался осветить их своим посещением. А между тем, вместо благодарности они желали, чтобы Он оставил пределы их страны. Грустно упоминать о людской неблагодарности. Святые отцы Церкви, изъясняя это Евангелие в наше обличение и исправление, останавливали свою мысль именно на холодности и прямой неблагодарности душ человеческих. Наша собственная жизнь не широка, не богата она разнообразием трудов и занятий, однако в ежедневных опытах и событиях представляет тому многочисленные примеры. В большинстве случаев приходится видеть, замечать и слышать о людях, забывающих долг благодарности. Это примета грубости, сухости и жестокости сердца. Добрый человек не забывает до конца жизни ласки, оказанной ему в день сурового испытания жизни. Грубый, жестоковыйный человек кусает ту самую руку, которая его поддержала от падения, и режет руку, которую он вчера целовал, а сегодня как бы мстит за лобзание. В сердце человека, если нет благодарного чувства, не существует и откликов взаимной любви, которая составляет отличительные свойства учеников нашего Спасителя. Человек, не хранящий в себе чувств признательности к родителям, воспитателям, благодетелям, напрасно называется христианином. Называйте его как угодно и как считаете приличным, только он не ученик Христа Спасителя. Люди неблагодарные носят на себе внутренний отпечаток их, оттеняющий немиролюбие. Вникните в среду семейства, если найдете, что между мужем и женой происходят речи сварливости, укора, попреков, то между ними, знаете, иссякло чувство, способное освещать их взаимные отношения, достойные христианина любовью. Чувство взаимной благодарности, соединявшее их в одно фамильное имя, искренности, долга, клятвы вечные, принадлежности друг другу, померкли. Остается между ними одна привычка, одна необходимость, удерживает их одна форма, а духа нет. Все милое, жизнерадостное неуловимо улетучилось. Кто-нибудь из них не забыл, что, соединяясь на жизнь до смерти, клялся вечно помнить, вечно хранить нерасторжимое счастье, приобретаемого друг в друге. Ныне над ними царствует неблагодарность. Неблагодарные люди высказывают себя в обществе немиролюбивыми, способными нарушать спокойствие другого. Сухость сердца в особенности сказывается во взаимных отношениях. Вероятно, сами знаете, как иногда текут, подобно грязному ручью, всякого рода сплетни, пересуды, насмешки. Если приметите это, то знайте, что они прорвались из уст человека, который по житейскому слововыражению для озлобленного словца не пощадит даже родного отца. Благожелание такого рода людей, слова их радушие, лесть, их обещания, выраженные словами «весь ваш, вся ваша клевета на правду».
Поздно запад свой, положилась и тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающие восхитите, и взыскать от Бога пищу себе, воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, и изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Неблагодарных людей можно приметить по одному из выдающихся признаков внешних. Они нетерпеливы или же надменно лицемерны. Первые в легкомыслии своем готовы по ничтожному случаю порвать связи, соединяющие их с людьми, законом Божьим и человеческими учреждениями. Эти люди играют в жизнь. Она для них как бы пир. Сыновья и дочери отплачивают грубостью своим родителям за их воспитание, попечение о них. Супруги под увлечением страсти изменяют долгу и презрительно попирают заветы стыдливости, невинности. Знакомые многих лет рвут отношения, их соединявшие, потому что новое знакомство сулит и обещает им более выгод, более приятности. И вот случается, что старая дружба никнет, словно увядший букет цветов выносят из комнаты. Он уже не производит аромата, а гнилость. Вносится в сердце новая дружба. Проходят недолгие дни, и ее судьба одинакова. Сердце нечистое, не способно держать в себе семена благодарности. Еще признак, указывающий на характерную сторону неблагодарности. Неблагодарные всегда надменно лицемерны. Нужда, крайность вынуждают обратиться к вам с просьбою. Или же вы сами идете к ним с предложением бескорыстной услуги, удовлетворяя ее, каких обещаний не услышите, каких прекрасных слов, благожеланий, чувствований вы радостны, что могли утолить жажду ближнего, помогли ему, делали добро во имя Бога, а между тем приобрели за возможную помощь друга преданного человека. А ведь, знаете сами, дружбы нигде и ни за что не купить. Однако не обольщайтесь внешностью. Пред Богом ваше участие видимо, но не пред тем, кто вам изливался в клятвах искренней преданности, если он принадлежит к числу людей самолюбивых и надменно лицемерных. Вы приобрели себе нового завистника». Его самолюбие всего больше бы желало уничтожить этот случай, поставивший его в обязательства, хотя и добровольные. Мелкое себялюбие ему твердит, что вы поработили его. Таким образом, он ваш недруг, да еще какой! Тайный, ужасный, неокупимый никакими щедротами, никаким внутренним сочувствием. Люди неблагодарные всегда бывают раздражительны, нетерпеливы, справедливости терпеть не могут. Имущество, честь и самая жизнь ближнего служат для них только средством к устроению собственного их мнимого счастья. Кто хочет быть счастливым на земле и блаженным на небе, тот свяжи в себе чувство благодарности. Благодарность — дитя любви, заповеданной Христом Спасителем, как отличительный признак Его последователей. Чувство благодарности примиряет человека со своей совестью и дает ему полное право быть чадом Божиим и наследником Его Царства. Затем будем заботиться о благосостоянии друг друга. Не будем забывать благодеяния, оказанных нам ближними в тяжелые, горькие минуты. Заключим свое настоящее скудное слово словами одного из православнейших богословов, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. церковной кафедры он произнес такие слова в обличении и назидании своих слушателей. Благодарный — это орел, устремляющий взор свой на высоту. Чем выше пространство, тем отраднее его положение. А неблагодарный — это гадаринское животное, чувствующее себя довольным в грязи болота. Аминь.
Храни нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Подобает тебе всякое слово, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Евангелие нынешнее, во-первых, учит той истине, что Господь Иисус Христос есть всемогущий Творец и Владыка всех тварей, видимых и невидимых, ангелов и человеков, всякой одушевленной твари и самих демонов, которые вначале были сотворены добрыми, но сами потом впали в злобу и в лукавство, отпали от Бога и низвержены с неба в преисподнюю. Кому хочет, Господь дарует жизнь, у кого хочет отнять, отъемлет. Так бесноватые человеки могли погибнуть от злобы бесовской в одну минуту, но Господь не допустил погубить их демонам, а только мучить их для их вразумления и исправления. Свиней же допустил погубить, может быть, в наказание неверовавших жителей страны Гадаринской, как ныне, например, Господь попускает падеж скота для наказания и вразумления людей, чтобы они покаялись. Во-вторых, той истине научает, что без Божие попущение бесы не могут причинять зла никакой твари. И если попускается им от Бога мучить людей, то попускается для наказания и вразумления людей, согрешающих за их разные неправды и грехи, и для их же исправления, что видно из наставления бесноватому от Господа после исцеления его по сказанию евангелиста Луки. В-третьих, научай той истине, что будет воскресение мертвых и страшный суд от Господа всем людям, живым и мертвым, и всем злым духам. И достойное воздаяние всем злым духам огонь вечный, сообразный их духовной бестелесной природе, как и всем грешникам нераскаянным, а людям праведным и покаявшимся истинно вечную жизнь. Бесы говорят Господу через бесноватых: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Видите, и бесы веруют в Него как в Сына Божия и как будущего грозного им вечную муку. Но нынешние неверующие превосходят в своем безумстве и бесов, потому что не верует в Иисуса Христа как в Сына Божия, ни в церковь, ни в бессмертие души человеческой, не веруют ни в воскресению, ни будущему суду, не признают и бытия ангелов и злых духов. Оттого они такие отчаянные люди, способные на всякое зло, на убийство, поджоги, похищения, не признают богопоставленных земных властей и творят только дьявольскую и свою пагубную волю. В-четвертых, Евангелие вразумляет нас всемерно избегать всегубительных страстей, гордости, зависти, ненависти, невоздержания, пьянства, сквернословия, чревоугодия, блуда, корыстолюбия, жестокосердия и скупости и всего полчища страстей, потому что каждая страсть человеческая, всякий порок есть как бы приманка для беса, всякий ненавистник, гордец, завистник, пьяница, чревоугодник, блудник, лихоимец, скупец есть игралище бесов. И если не покается и не исправится, то наследует уготованную демоном муку вечную. «Идите от меня, проклятый», — скажет Господь грешникам, «в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Но не только, дорогие, надо убегать греха, но и усердно стараться о стяжании всякой добродетели. Ибо Господь создал нас на дела благие, которые прежде уготовил, да в них ходим. Не только не должны мы грешить, но и стараться быть святыми, как подобает христианам, чадам Божиим, призванным к святости и нетлению. Будьте святы, как я свят, Господь Бог ваш, глаголит Господь, или будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Запомним же, дорогие радиослушатели, уроки, предлагаемые нынешним Евангелием, и приложим их к жизни, ибо для того и читается Евангелие, чтобы мы поучались и исправлялись, доколе имеем время поучаться и исправляться. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, в субботний день 15 июля по старому стилю 2 июля вспоминается положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. И в сегодняшней передаче мы хотели бы напомнить вам об этом событии. В дни греческого императора Льва Великого, как пишет Никифор Каллист, святые братья Галвей и Кандид Высокого Сана, путешествуя в Палестину на поклонение святым местам, обрели там в доме одной евреянки, девицы Ризу Пресвятой Богородицы. Эта Риза досталась девице по наследству от другой девицы-евреянки. Была хранима ими с великим благоговением и преемственно со времени блаженного Успения Богоматери, передаваема от одной девы к другой. Удостоверясь свидетельством людей благочестивых и чудодейственную силу Ризы, что она точно есть Риза, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, набожные путешественники приобрели ее себе и по прибытии в Константинополь сначала хранили в своей домовой церкви, когда же о святыне, хранимой ими, узнали многие по благодатным от нее знамениям, Галви и Кандид объявили о своей драгоценности императору и патриарху Геннадию. По общему совету Риза принято и с великой радостью и торжеством положено в 458 году в храме Божией Матери, построенном императором Маркианом и Пульхирией в Константинополе на берегу залива, называемом Влахернским, отчего и самый храм называется Влахернским. В этом храме Риза Богоматери говорил Никифор Каллист в XIV веке и доселе сохраняется как непреодолимая и всегдашняя защита для града, подавая различные исцеления и чудесами своими побеждая естество и время. Со времени положения Ризы Богородицы во Влахернском храме церковь ежегодно 2 июля, то есть 15 июля, празднует положение честной Ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы благодаря Святой Деве, что она даровала, благодаря Святую Деву, что она даровала Ризу тела своего как державное градообложение. В 626 году чудотворную силу Ризы Богоматери испытали персы и авары, в 673 и 716 годах сарацины, а в 866 году Аскольд и Дир, витязи русские. Во время осады Царьграда аварами, сарацинами, Аскольдом и Диром чудотворная Риза Богоматери при молитвах многочисленного народа погружаема была в тихие воды Босфора, и буря при этом случае всякий раз подымавшаяся сокрушала флот осаждавших неприятелей. Аскольд и Дир, стремившиеся покорить Византию промыслом Божиим, покорены были Иисусу Христу, приняли веру христианскую и под сенью ее окончили земную жизнь свою. В IX веке Иосиф Студит написал канон на день положения Ризы Богородицы, ныне поемой Церковью, в этот день. Первоначальные буквы канона или краегранеси заключают в себе выражение «Ризу почитаю пречистые девы», и между прочими похвалами Ризе он взывает «Честней Ризе прикоснемся, ей уже владыку объемши, яко отрача носила». Апостол на литургии в день положения Ризы Богоматери церковь произносит о скинии и ее принадлежностях, преобразовавших Пресвятую Деву Марии. Митрополит русский Пимен под 1387 годом упоминает, что он в день положения Ризы Богоматери был во Влахерне и целовал там святую Раку. В ней же лежат Риза и пояс Богородицы. Часть Ризы Богоматери усердием князя Василия Голицына принесена и в Россию, и хранится ныне в Московском Успенском соборе. Такого краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о положении честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, которая празднуется в субботний день 15 июля по старому стилю 2 июля.
Yeah.
дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу во вторник на предстоящей седмице 18 июля по старому стилю 5 июля. Чествуется обретение честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского, чудотворца, славный своими высокими, чрезвычайными подвигами благочестивого уединения и дарами прозрения и чудотворений. Преподобный Сергий представился в 1392 году, 25 сентября, прожив 78 лет. Вся жизнь преподобного Сергия, преданные письмени, свидетельствует о его высокой святости. Особенное благоговение к нему выражается в следующих, иссякших из уст жизни писателя, словах: «Принесите мне, — говорит он, — жизнеописание древле прославленных угодников Божьих, и увидим поистине, что ничем не уступал он божественным мужам древле просиявшим, ибо и сам он был подвижником на пути Царствия Небесного и исполнил пустыню добродетелями многих. Не похваляем его как бы требующего похвал, но просим только, да помолится о нас сей истинный подражатель Христов». Вспомним, что венцем всех благочестивых подвигов преподобного Сергия было чудное видение, которого он удостоился. Однажды в глубокую ночь пред иконой Богоматери пел он акафист и, взирая на ее образ, молился: «О Пречистая Мати Христа моего, заступница и крепкая помощница роду человеческому, присно молящаяся о нас, недостойных Сыну Своему и Богу нашему, умоли Его, да призрит на святую обитель Его, собранную в похвалу и честь святому имени Его вовеки». Совершив обычные правила, сел он немного отдохнуть, но вдруг сказал ученику своему по имени Михею: «Бодрствуй, чадо, ибо мы будем иметь чудное посещение». Едва произнес он слова сии, как услышал глас: «Пречистая грядет». Святый Сергий поспешил из кельи в сени, и внезапно осенил его великий свет паче солнечного. Он узрел преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном, в неизреченной славе блистающую. Преподобный пал ниц на землю, но благословенная Матерь прикоснулась ему и сказала: «Не бойтесь, не бойся, избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышала твою молитву. Не скорби более о учениках твоих, о коих молишься, отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от обители твоей неоскудно подавая ей все потребное и покрывая ее в нуждах». Через 30 лет по представлении святого открылись нетленные его мощи. Человек некий, имевший к нему великую веру и живший близ обители, часто приходил молиться над гробом преподобного, видя от мощи его чудеса. Однажды ночью, когда впал он в тонкий сон, после молитвы явился ему преподобный Сергий и сказал: «Иди, объяви игумену, зачем оставляет меня столько времени под землей, и тело мое утесняется водою». Воспрянув со страхом и радостью от чудесного видения, поспешил он возвестить о том преподобному игумену Никону, и игумен объявил о видении всему братству. Далеко распространилась молва о том по всей окрестности, и стеклись в обитель державные князья и священные лики. Пришел и благочестивый крестник святого Сергия, восприятый им от святой купели христолюбивый князь Георгий Дмитриевич, в учине коего находилась лавра, имевшая к ней большое усердие по любви к преподобному. Священный собор приступил к открытию чудотворного гроба и внезапно пролилось из него благоухание, предстало зрелище, достойное умиления. Не только сохранилось целым честное тело, но и к одежде его не прикоснулась тление, хотя с обеих сторон гроба, видимо, стояла вода, не дерзнувшая, однако, прикасаться преподобному. Видевшие прославили Бога за такое чудное явление и совершили радостный праздник июля в пятый день, то есть 18 числа 1423 года, переложив честное тело с псаломным пением в новую раку, от которой доселе пресекают исцеление верующим. С того времени церковь начала славить преподобного Сергия в лике святых. Пахомий Логофет, иеромонах, пришедший в Россию с Афонской горы в Новгород около 1460 года, по поручению новгородского архиепископа Ионы написал два канона и акафист преподобному Сергию Радонежскому. Прославляя его, церковь в день обретения мощей его говорит: «Днись, яко солнце пресветло, воссиявшее от земли честные мущи его, нетленно обретувшися, яко благоуханный цвет, множеством чудес сияющие и всем верным источающие различные исцеления». Нетленные мощи преподобного Сергия почивают и доселе в соборном храме Троицкой Лавры, и верующим, ближним и дальним источают благодатные исцеления. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы еще хотели бы рассказать о явлении иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, которая воспоминается на предстоящей седмице в пятницу 21 июля по старому стилю 8 июля. Один из самых почитаемых образов чудотворных Божией Матери, именуемой Казанской. В 1579 году, 28 июня, при Иоанне Васильевиче IV в Казани, им покоренные при московском митрополите Антонии, при архиепископе Казанском Иеремии, подкрепление веры Христовой среди магометан, населявших Казанское царство, Богоматерь явилась 9-летней девице Матроне и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтобы они взяли икону ее из недр земли и указала самое место на пепелище сгоревшего дома родителей девицы, где икона скрывалась. Видение повторялось трижды. Девица сначала никому не объявляла о видении своем, потом открыла матери своей, которая сначала не внимала ей. После третьего видения Матрона со слезами говорила матери: «Я видела во сне икону Богородицы, от лица которой исходило ужасное пламя, устремлявшееся на меня и готовое сожечь меня, и слышала голос: „Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь“». После этого мать ходила с Матроною, казанским воеводом и архиепископу Иеремии, и заставляла ее рассказывать им о бывших ей явлениях Богоматери. Когда они не поверили словам девицы, мать сама решилась рыть землю на указанном дочери месте, чтобы отыскать икону. Но напрасно рыли землю и искали иконы и другие, и также не нашли. Матрона сама стала копать землю и скоро обрела святую икону Богоматери, как бы новоначертанную, а не в земле найденную. Явленный образ с благоговением и радостью извлечен из земли и поставлен на месте, где обретен. Немедленно секлось к нему бесчисленное множество народа, все с благоговейным удивлением взирали на святыню, молились и стремились приложиться к ней. О дивном обретении известили архиепископа и градоначальников. Архиепископ совершил крестный ход к явленной иконе и с великою честью припроводил ее в ближайший храм на руках бывшего в то время священником этого храма Гермогена, впоследствии патриарха, и здесь совершил пред иконою молебствие, сняв с нее список, а по мнению других подлинную, и, изложив обстоятельства ее явления и чудеса, послали в 1579 году в Москву к царю. В 1595 году благоверный государь Феодор Иоаннович повелел на месте явления иконы, где прежде была деревянная церковь, построить каменную и женский монастырь Богородицкий, и от себя принес великую жертву. В этом монастыре приняли иноческое пострижение дочь и мать, послужившие явлению иконы. Явлению Казанской иконы Божией Матери установлено праздновать в Казани 8, то есть 21 по новому июля, в тот день, когда мать своей дочерью, сподобившейся видении, ходила к архиепископу и начальникам города объявить им о видении. Таково краткое, дорогие, напоминание о явлении иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, празднование которое совершается на предстоящей седмице в пятницу 21 июля по старому стилю 8 июля.
Пред пречистым Твоим образом.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил я Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.